Оксана Жигаловцова, город Киев. Доклад, сообщение. Данил Андреевич, Григорский, Шевченко, переведение жизненных путей. Качественно сказанному знакомый с наследием Леонида Николаевича Андреева, литературным, но не его, а им своим детям передан, порадовался талантливым мемуарным работам его сына первенца Вадима, дочери Веры, и восхитился безмерно с чрезвычайно мыслеемким, отчеканенным высоким слогом русского языка, литературно-философическим трактатом «Роза мира», главным трудом его второго сына Данила Андреева, коим тот завершил свою жизненный путь. Его «Роза мира» – это трактат о золотом веке рода человеческого по глубине и размаху, сопоставимый с мистическими текстами древнеиндийской веды, поощряет интеллектуальную, нравственную, сильных чувств и личность к большему и большему накоплению знаний, к расширению границ познания до пределов, за которым он сможет через озарение, созерцание, осмысление, внутренне увидеть и ощутить инобытие, другие потоки времени и пространства. Эсхатологическое, первенствующее между подобными учения, разработанное Данилом Андреевым, выразившего в нем свой особый склад ума и силу характера, отличает не просто мистическим отношением к миру в нем, автор подвергает свои чувства глубокому, логически обоснованному анализу и синтезу, облекает их в высокохудожественную форму, дает им изумительную литературную окраску, волнующую, томящую, несказанно, сердце и душу неофита читателя, томление неизъяснимое в душе моей, когда ласкается незримое, незримо к ней. Цитирую из «Розы мира» крохотный отрывок из авторских суждений о существующих механизмах изучения стихи природы, о вводимых им в оборот понятиям о стихиале, о тех сознаниях, которые пользуются этим механизмом. Цитирую. «Лично для меня все началось в знойный летний день 1929 года вблизи города Триполя в Украине. Счастливо устал от многоверстной прогулки по открытым полям и покручен с ветряными мельницами, откуда распахивался широчайший вид на ярко-голубые рукава Днепра, и на острова между ними я поднялся на гребень очередного холма и внезапно был буквально ослеплен. Передо мной, не шевелясь под извергающимся водопадом солнечного света, простиралось невозримое море по солнечку. Ту же секунду я ощутил, что над этим великолепием как бы трепещет невидимое море какого-то ликующего живого счастья. Не только изяществом стиля и глубиной постижения красот природы привлекает уже приведенный пассаж. Их много. Они подобно кристаллам изумруда рассыпаны по всем страницам Андреевского шедевра. Хочу обратить внимание на дату и место воспринятых авторов ощущений. 1929 год, Триполье, край, в котором родился и жили его родились и жили его прадед Варфоломей Григорьевич Шевченко, его троюродный прадед Тарас Григорьевич Шевченко, его бабушка Ефросинья Варфоломеевна Шевченко-Григорьская. Ниже цитированного текста Данил Андреев говорит о чувствах и пережитых летом 1931 года в лесу на берегу Десны под Рубчевском, что на Брянщине, в местах, где жил и служил его дед Михаил Михайлович Григорьский. Еще цитата из «Розы мира». Ближе остальных великой трансформе, уводящей небесный Иерусалим из земель мира, подошли к настоящему времени Лермонтов, Владимир Соловьев, император Иоанн Шевской, а также два духа, чьи имена вызвали мое удивление, но были два раза твердо произнесены – Шевченко и Павел Флоренский. Итак, Варфоломей Григорьевич Шевченко родился в 1921 году в селе Кирилловка Звенигородского уезда, приходился троюродным братом Тарасу Григорьевичу Шевченко, а после женитьбы его сестры Матрёны на брате Поясанева Осипе стал тому еще и свояком. Числился Варфоломей Шевченко крепостным Павлом Герганта, был человеком грамотным, деловым, энергичным. Выкупил себя и свое семейство, распродав все, что имел из крепостной зависимости, и в 1857 году поселился в Корсуне, стал управляющим имением графа Павла Лукина. С женой Александром Антоновым прижил 18 детей, из которых 12 умерли в младенчестве, выжили коленики, Ефросинья, Прейзи, Анна, Иосиф и София, и также приемная дочь Елена. Сохранились воспоминания Варфоломея Шевченко о приезде к нему в гости, вернувшегося из ссылки поэта, гостившего у него с 28 июня по 8 июля 1958 года. Здесь Тарас Григорьевич твердо вознамерился обзавестись семьей я сесть на роде, познакомился с прислугой брата Варфоломея, 17-летней Харитиной, Дакоболенко, хотел на ней жениться, но та ему в искательстве отказала. По просьбе брата и свояка приобрел Варфоломей Григорьевич для него участок земли на Чернейшей горе под Каневом. Принимал Варфоломей Григорьевич самое деятельное участие в выкупе родных поэтов Шевченко из крепостной зависимости. Был непосредственным участником организации перезахоронения Тараса Григорьевича на выкупной ранее для того на Приднепровской круче. Далее ухаживал земле на Приднепровской круче, далее ухаживал за могилой знаменитого друга родича. Вольнолюбивая речь Варфоломея Григорьевича о похоронах брата, подозрение в его участии в Борском восстании 1933 года привели к тому, что место управляющего потерял и был переведен лесником в село Шанденовку под Каневом. Умер Варфоломей Григорьевич в день своего рождения, 11 июля 1892 года, в селе Буряковка, Радонежскую уезду, где доживал свой век молодой Ключевик. Интересующая нас Евросиния Варфоломеевна Шевченко, как ее отец, родила в селе Кириллово Киевской губернии в 1847 году. Средства отца позволили ей получить воспитание в одном из киевских пансионов. Здесь, в Киеве, она познакомилась с Михаилом Михайловичем Егорским, представителем оскудевшей линии этой фамилии, разделившейся на несколько Литвы еще до выхода ее носителей из Польши в Россию. Как свидетельствует дословная книга «Черневское дворянство», 1901 году составлено графом Григорием Андреевичем Милорадовичем, прадед Данилом Андреевым по этой родовой линии. Григорий Егидьевич Григорский служил в полковой киевской артиллерии хорошим. Произведен был войсковой товарищем в 1784 году и уволен в отставку поручиком в 1787 году. Родом этим Григорским был признан правительственным сенатом в дворянстве с внесением во вторую часть родословной книги, которые заносились лица, приобретшие дворянство чином военной службы, указ от 11 июля 1852 года, номер 8368. О сыне Григория Великорского, Данииле, 1793 года рождения, известно, что служил он губернским секретарем Черневской губернии. У Даниила Великорского был сын Михаил, 1817 года рождения, женатый на Марии Васильевне Горбачевской и дочь Татьяна. 1021 года рождения, бывшая замужем за Неней Деркачевской. И, наконец, дед Даниил Андреев, Михаил Михайлович Григорский, родился в 1840 году. Имел сестру Анну 1841 года рождения. Как дворяне имели вышепомянутые Григорские небольшие мельницы в селе Мостыхе, Козелецкого уезда, Черниговской губернии, ничего, кроме бытка им не дававшего. Указанное село, точнее его основную часть, еще в середине 18 века приобрел Евсим Дороган, родственник гетмана Кирилла Разумовского, далее оно перешло по наследству известной фамилии Галагана. Слово отношение к знаменитой линии Великорских, представители которых Михаил Юрьевич и Матвей Юрьевич широко известны, наши Великорские были самые отдаленные, соприкасались с родовыми корешками где-то во времена бросания величия Речи Посполитой. Первый из звучных Великорских прославился как гениальный музыкальный дилетант, определение Шопена, подвинувший вместе с Жуковским императрицу Марию Александровну на устройство беспроигрышных за ее счет в лотерее, давший средства на выкуп из крепостной зависимости Тараса Шевченко. Второй Матвей Великорский был славен как изумительный виолончелист, промыкал мир холостяком, шутя назвал свой виолончель Страдивари моей женой. Недостаточный дворянин Михаил Михайлович Великорский в пору знакомства с Ефросиньей Шевченко учился в землемерном таксаторском классе при второй Киевской гимназии. Такие классы с двухгодичным сроком обучения, числом под 40, были созданы в России в канун отмены крепостного права и занимались подготовкой специалистов по размежеванию земель между помещиками и вышедшими из крепостной зависимости крестьянами. В эти же годы в Орле в таком же классе обучался дед Даниила Андреева по отцовской линии Николай Андреев. Михаил Великорский курс обучения закончил в апреле 1863 года. Получил звание частного землемера-таксатора, после чего был определен в Черниговскую межевую палату младшим помощником землемера. Возможно, что Великорские жили в своем имении в Мостыще с 1072 года, когда глава семейства уволился со службы. По 79 год, когда он вновь вернулся на службу уже в Киевскую удельную контору, местный орган Министерства двора Российской империи, ведавший имуществом царской семьи. На новом месте получил Михаил Михайлович назначение помощником окружного надзирателя 14-го удельного округа, находившегося в местечке Голованники Балтского уезда Подольской губернии. Здесь в 1881 году увидела свет младшая дочь Великорской, Шурочка, будущая жена Леонида Андреева. В 1883 году Великорский был переведен из Киевской в Московскую удельную контору на должность окружного надзирателя 6-го Северо-Трубчевского округа, в состав которого входили земли Трубчевского и Севского уезда, тогда Орловской губернии, принадлежавшая великому князю Георгию Александровичу, младшему брату, брату будущего императора Николая II. Долгое время Михаил Михайлович Велигорский квартирал в одиночестве в Трубчевске, хлопача переводит к месту службы семьи, которая в сентябре 1984 года прибралась и до оздоровления Феодосии. Подрастающим детям нужно было дать образование. По этой причине Ефросинья Варфоломеевна, покинув Крым, поселился в Нев, уездом Трубчевске, где по долгу службы обязан был жить ее муж, а в губернском городе Орле. В воспоминаниях одной из друзей Велигорских, Митрофанова, сообщается, что в это время их семья распалась, чему нет документальных подтверждений, хотя возможно разобрать супруги неофициально по инициативе Ефросинии и Варфоломеевны. Учеба детей требовала денежных затрат, которые становились каждым годом все более непосильны для Велигорских, тем более, что жили они будто бы разведены над водой. Попытки же Великорского перевестись на службу в 9-й Орловский округ и жить в Орле с семьей успеха не имели. Ведь только вынужден был Михаил Михайлович в 86-м году просить своим начальством о зачислении его детей, вольно определяющимся на счет дела, так как непосредственные расходы по воспитанию детей, по содержанию семьи в Орле и себя в Трубчевске благоволочает не только все мои собственные материальные средства и получаемые от дела, но заставляет входить в долги, писал он. В это же время возникает проблема семейной недвижимости в Мостовище. По этой причине в 1987 года Великорский вновь попросил отпуск по домашним обстоятельствам, и для устройства моих дел по хозяйству мне необходимо в сентябре быть в Черниговской, с Киевской губернии. Отпуск ему задержали за невозможность заменить его другим человеком. И тогда он пишет новое прошение. Мне крайне необходимо 21 сентября быть у нотариуса города Козелецк, Черниговской губернии. И если я не явлюсь назначенный срок, то должен буду платить штраф 1600 рублей. Отпуск, наконец, был им получен, и на какое-то время хозяйство дела уладилось. Последняя отчаянная попытка спасти остатки состояния была предпринята Великорским в сентябре 1989 года. Говоря в очередной раз о вынужденном отпуске, он писал: «С этим отпуском связаны мои хозяйственные интересы и материальные средства, потери которых равносильны моему разорению и банкротству». В более поздних документах Велигорского говорится, что имение ни у него, ни у жены его нет. В феврале 1991 года в семье Велигорских прошло важное событие – бракосочетание старшей дочери Елизаветы Михайловны Велигорской с доктором Филиппом Александровичем Добровым. Венчались они в Орле, в Успенском Михаила Архангела церкви, в которой в 1971 году был крещен будущий писатель Леонид Андреев. Возможно, что в связи со свадьбой Елизаветы Михайловны в Орел в 1891 году приезжал ее дедушка Варфоломей Григорьевич Шевченко, о чем напоминает ее фотография с внучкой Журочкой, хранящаяся у потомков Варфоломея Григорьевича в Киеве. Копию этой фотографии передала в Орловский музей Леонида Андреева родственная Велигорского киевлянка Ольга Ройцева. Вот в 1892 году умер Варфоломей Григорьевич Шевченко. Вероятно, вскоре после его смерти Ефросинья Варфоломеевна с детьми переехала на Украину, а Михаил Михайлович остался в Трубчевске. В 894 году, после внутреннего укрупнения, центр 6-го удельного управления переместился в Севск, куда переехал его управляющий Велигорский. Известно, что лето 897 года у него провела дочь Шурочка, а осенью того же года бывал у отца и сын Павел. В студенческие годы он, Павел и Леонид Андреев были деятельными членами Орловского студенческого землячества, и оба оказались на заметке у полиции как политически неблагонадежные. В марте 1997 года Павлу было запрещено 2 года жить в их столице, и он избрал для жительства города Орленки остер Черниговской губернии, где жила его тетушка и его родственники по отцу. В архивных материалах сохранилась телеграмма Михаила Михайловича Велигорского удельную контору от 17 августа 1998 года, в которой он просит дать ему 7-дневный отпуск, чтобы выехать в город Остер Черниговской губернии на похороны сестры. Можно предположить, что сам Михаил Михайлович позднее, в 900-х годах, жил быстрее. Именно поэтому туда совершили в 1902 году свое свадебное путешествие, на блаженном Андрееве. Впоследствии Михаил Михайлович стал крестным отцом и первенца родины. Теперь несколько слов о родовых нисходящих огнях Великих Андреев. Родился в 21-м году соседского рода в Орле. Ни то ни близко утверждают, что отец Николай Иванович был сыном предводителя дворянства, и то ли крепостной девушки, то ли таборной цыганки. А мама Анастасия Николаевна была из семьи Розаревича польского помещика. Супруги с трудом выбрались из нищеты. Землемер таксатор Андреев получил место в банке, приобрел дом и начал обзводиться хозяйством. Характер он был твердого и устойчивого, но имел высокое чувство справедливости, не извинявший ему даже в пьяных проделках и регулярных тратах. Леонид Андреев потом объяснял твердость своего характера, как и тяготу алкоголю, наследствуется со стороны отца, тогда как свои творческие способности целиком относят к материнской линии. Анастасия Николаевна, рожденная Подсковская, хотя и происходила из обрусевшего и видневшего польского дворянского рода, была женщиной простой и малообразованной. Основное достоинство была беззаветная любовь к детям и особенно к первенцу, которого она виновала Ленушу. В 1984 году, когда Евросинья Варфоломея Пятигорская с детьми осела в Орле, первый основной класс мужской гимназии, в которой уже с 82 года учился Леонид Андреев, поступили братья Петр и Павел Великорский. В четвертый класс частной женской гимназии госпожи Чибицы в это же время была значительно старшая дочь Великорская Екатерина. Знакомство с Елизаветой и Анной Великорской Леонид Андреев произошло вероятнее всего в самом Орле, хотя пишут некоторые исследования, а знакомство во время совместного отдыха назначили царицами. Увлечение сестры, начавшейся с Елизаветы, уже бывшей Добровы, у Андреева произошло после бурного романа землячьей гимназистки Зинаиды Сибиевой, влекомой которого тоже выехал в Петербург, где недолго учился на юридическом отделении университета. Начало его следующее увлечение Надежды Антоновой в первом замужестве «Хох-фох», во втором «Чехмаузен». Роман 15-летней гимназистки Шурочки Григорской с 25-летним студентом Леонидом Андреевым завязался летом 1906 года во время знакомства Андреева с семейством Доброго. За 5 лет романа молодые люди рвали отношения много раз и, разумеется, постоянно и устно, и письменно эти отношения выясняли, возобновляли. В 1997 году успев неоднократно влюбиться и разочароваться, сделать предложение Антоновой и получить отказ, Андреев вновь обращается к Шурочке Григорской, который встретил благосклонный прием, отношения получили стремительное развитие. Он потребовал, чтобы девушка бросила гимназию немедленно, что за него замуж. Шурочка же благоразумно отклонила это предложение. Их платонический, но далеко уже не невинный роман, молодые люди тщательно скрывали от Доброва и матери Александры Михайловны суровой бусинки, как именовали ее в семействе. В старости бусинки произвели впечатление женщины очень властной и гордой. Она гордилась тем, что она родная племянница Тараса Шевченко, гордилась родом Великорской, никогда никому не позволяя ни малейшей фамильярности, вспоминал ее внук Вадим Андреев. И далее. В свое время она была против замужества моей матери, считая, что Шурочка должна сделать блестящей, в соответствии еще с положением партии, что брак с молодым, никому неизвестным писателем, без рода и племени, мезальянс, что отец его бурным и тяжелым характером сделает несчастной мою маму. Впервые по настоятельной просьбе Шурочка отправила Андреева бросил пить. Но вновь чуть было не тонул в пучине страсти, возникшей у него 20-летней Натальи Жданова. Поставили новые разрывы и примирение с Александром Великорцем. И, наконец, в начале января 1902 года Леонид Андреев сделал официальное предложение и получил согласие с месяцем испытательного срока с уговором окончательно, с поворота бросить пить и проверить свои чувства к Антоновой Фохт. Жених покорно выполнил его условия. Венчание состоялось в половине 10 февраля 1902 года в церкви Николая Яблинова на Арбате. На Рождество 25 декабря 1902 года родился их первенец Вадим. В октябре 1905 года Андреев вместе с Евросиньей и Варфоломеевой переехали в Петербург, далее в Берлин. Здесь, в Брюнвальде, 2 ноября, 20 октября 1906 года родился Даниил Андреев. У Александра Михайловна открылась послеродовая горячая, и 27 ноября она умерла. Новорожденного забрала бабушка и взяла в Москву в семью другой своей дочери, Елизаветы Михайловны Добровой. Даниил болел, его с трудом выжили. Его маму похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище 5 декабря 1906 года. Далее жизнь Даниила Андреева подробно. Его фактическое слияние с этим чудным семейством, Далее скорость смерти Ефросиньи Варфоломеевны, заразившейся дифтеритом от имени болевшего любимого внука Дарьи. Далее тревожная любовь или нелюбовь Андреева отца к сыну и глубинное душевное родство, проявившееся в литературно-философском пути сына. Далее хождение Данила Андрея по мукам при жизни, его посмертное восхождение, сила и обаяние богатой мысли и царственного слова, им нам оставленным к мировому признанию славе. Жавеет золото и сливает пласталь, крошится мрамор, к смерти все готово, всего прочнее на земле печаль и долговечнее царственное слово. Амин. Спасибо. Thank you.